есть, есть там 2 миллиона рублей, куда вложить там.
При этом инвестировать в стартап все свои деньги, ну, это безумие.
Можем мы к вам зайти?
Все должно быть где-то там от 75 миллионов до там 250 миллионов свободных денег.
Я нашел суперпроект. Это лучшая инвестиция в нашей жизни.
Но мы оставляем Александра и Никиту.
Мы сейчас с тобой на YouTube, на канале Люди Про.
Люди инвестируют только в то, в чем они думают, что разбираются. Но людям кажется, что они понимают.
Ну, все понятно.
Да, все понятно.
Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. Рад видеть. И мы начинаем новую рубрику про инвестиции. Она будет каждую неделю новый выпуск, и по воскресеньям будет профильный стрим, где вы сможете задавать любые вопросы про инвестиции, про стартапы. Мы будем приглашать постоянно топовых гостей и будем раскрывать рынок как венчурного финансирования, так и банковского, кредитного и всего прочего. И представляю с радостью своего ведущего этой рубрики, потому что я буду нечасто мне присутствовать, Никиту, который гораздо больше меня в этом знает. И еще он очень неплохо разбирается в рынке дейтинга, то есть приложений для, значит, и сайтов знакомств. И наш гость сегодня, первый топовый спикер, не знаю, как Никита, что ему пообещал, чтобы его заполучить, но это Александр Горный, работал раньше в очень крупной технологической российской компании, можете написать сами, в какой. И еще у него офигенный канал «Стартап дня», вот, в Телеграме, постоянно читаю, на тему инвестиций я читаю, в принципе, только два канала, Аркадия Морейниса, «Темная сторона», надеюсь, скоро он тоже появится нашим гостем, мы как-то шапочно знакомы, лично виделись, и «Стартап дня» Александра Горного, поэтому ссылка на канал его и Морейниса в том числе в описании, залетайте, это топовые чуваки из мира, наверное, венчурных инвестиций, и Александр сейчас является сооснователем вместе с Морейнисом, опять же, да, и Алексеем Черняком, который когда-то сделал, что он сделал Groupon Russia, по-моему, да. Да? Они являются основателями втроем фонда United Investors, поэтому сегодня о венчурных инвестициях, потому что венчурные инвестиции нам всем надо. Когда-то на каком-то этапе у меня у самого 14 проектов в интернете, и я привлекал, в том числе, наверное, и все-таки можно сказать, это пресид стадия, сид, венчурные деньги. Поэтому первый вопрос, давайте, для новичков, да, что такое вообще венчур, венчурное финансирование?
Всем привет. Смотри, вот очень просто. Венчурное финансирование – это инвестиции в стартапы. Когда я даю тебе там, много денег, получаю маленькую долю твоего проекта, твой проект через какое-то время становится очень большим, продается за космические деньги, и моя доля тоже стоит космических денег, и я очень много денег получил. И тут самый главный момент – это то, что твой проект должен продаться. Если ты просто будешь получать прибыль, делиться прибылью со мной, то вот то, что я тебе дал много денег за маленькую долю, никогда не окупится. Оно окупится только, если ты продашь свой проект. Поэтому венчурные инвестиции, на самом деле, это инвестиции в будущую продажу проекта.
Вот я, кстати, не знал, что венчурного инвестора не устраивает кэшфлоу, который я ему могу дать. Он именно рассчитывает на дальнейшую продажу, да, с многократным увеличением
прибыли. Вот, да. Если выводит кэшфлоу, то это не венчурный инвестор. Но так, есть такой рассказ про типичного российского инвестора, который точно фокусируется на B2B сохранении стадии, а потом ему показывают фотки модного ресторана, и он вкладывается туда. Вот. Но настоящий венчурный инвестор, он только на выходы работает.
А вы сказали интересную вещь, во всяком случае для российского рынка инвестиций мне непривычно слышать, что забирает маленькую долю компании. Но когда я общался с русскими инвесторами, с русскоязычными, с СНГ, да, с просторов, доля компании была вовсе не маленькая. Она была такая, что она у меня, как у фаундера компании, отбивала в дальнейшем вообще желание ей заниматься.
Так не венчурные инвесторы были. То есть вот ровная история про венчурных инвесторов – это мало, чтобы продать. А обычный инвестор, классический, это много, чтобы получать дивиденды.
Парни, вы видели цену биткоина? Так и до 100 тысяч скоро дорастет. И в связи с этим я хочу рассказать вам о Cryptex. Cryptex – это криптовалютная биржа и обменник, брокер приватных криптовалютных услуг. На Cryptex вы можете покупать, продавать и обменивать криптовалюту анонимно и без лимитов и ограничений. Для использования обменника не требуется регистрация или верификация. Вам понадобится только электронная почта, на которую будет приходить информация о статусе вашей заявки. И на данный момент можно обменять биткоин, Perfect Money, наличные, Tether, конечно же, и Monero. Для торговли на бирже верификация нужна, но там от вас потребуется только почта и пароль. Ни номер телефона, ни документы не требуются. На бирже доступны флагманы криптоиндустрии: Bitcoin, Ether, Tether, USDT, Dash, Litecoin, Monero и другие. Внести и вывести баланс можно любым удобным способом. Наличкой во многих городах России, странах СНГ, Прибалтики, Европы, в Турции, Арабских Эмиратах. По запросу, кстати, может быть организована бесконтактная доставка через камеру хранения. Также с помощью Тинькофф QR-код, банковским переводом через платежные системы и с помощью CryptexCode, позволяющим осуществить передачу денежных средств от пользователя к пользователю напрямую, ну вы знаете, P2P, без комиссий. Помимо торговли и обмена, на CryptexCode доступны внебиржевые OTC-сделки. Это OTC-сделки, они совершаются напрямую, без посредников. Интерфейс платформы прост и удобен как новичкам, так и профессионалам криптоиндустрии. В сухом остатке CryptexCode оказывают эксклюзивные финансовые сервисы, и вы можете доверить им любой свой финансовый запрос, и вашу проблему обязательно решит ваш персональный менеджер. Оперативная поддержка, кстати, доступна круглосуточно на русском и английском языках. Основной принцип работы CryptexCode – сохранение конфиденциальности и приватности пользователей. Поэтому обменник и биржа работают без верификации, никакие документы от вас не требуются. CryptexCode обеспечивает надежное хранение вашей активов, и вы можете поставить до 6 уровней аутентификации своего аккаунта одновременно. Ну а в целом CryptexCode начал свою работу в сентябре 2016 года, что также говорит о многом. Ведет свой новостной информационный блог о криптовалютной индустрии и блокчейне, постоянно расширяет города и страны присутствия по направлению налички, добавляет новые торговые пары и насыщает функционал платформы. Покупайте и нальте крипту конфиденциально на CryptexCode. Ссылка в описании.
А вот этот вот правило такое, да, я его 100 раз слышал, что, допустим, из 10 компаний вот в твоем портфеле, к примеру, выстреливает одна, ну, максимум одна, наверное, две, которые выводят все твои убыточные инвестиции в плюс. Вот в вашем фонде, из вашего опыта вообще венчурных инвестиций, это так и есть или нет?
Наверное, немножко по-другому. Если ты клево работаешь, то у тебя все там где-то около нуля, плюс-минус, там чуть ушел в минус, чуть заработал, а потом приходит одна звезда, и ты заработал нормально. И вот, не то, что оно все окупило, но оно дало тебе весь заработок. Вот. Наверное, так. То есть было у тебя 10 проектов, там 5 совсем сдохли, один там непонятно, что с ним происходит, два вернули там по 3 икса, ну вот у тебя там примерно 7 из 10 осталось, ну там что-то потерял, ну так все нормально. А последний, 10-й, он там тебе вернул 30, и вот ты уже заработал.
To the moon.
Да. Опять, по портфелю to the moon ты не улетишь. То есть, ну, ты 30 получил, там еще 7 у тебя было, 37 против 10, ну, x4 там за 5-6 лет, это, ну, не очень to the moon. Но заработал.
Но одна суперзвезда тебя сделала миллиардером, да?
Вот не бывает, что миллиард. Но если ты был миллиардером, то может удвоить твой миллиард. А вот так, чтобы из ничего миллиардер, ну, 5 случаев за историю такие было.
Ну, а если говорить все-таки про цифры, там, x4 за 5 лет, я слышал статистику, что порядка 30% годовых в долларах, в принципе, генерят венчурные фонды. Это все-таки такая оптимистическая или наоборот?
30 – это очень хорошее число, и такими фондами, которые стабильно, командами, которые стабильно генерят такие фонды, стоит очередь, чтобы туда положить деньги.
Ну то есть после всех вот этих вот успешных продуктов и смертей стартапов получается 30% на горизонте там 5-10 лет.
Ну, у хорошего фонда. Очень хорошего.
А у вас уже накопилась какая-то история?
Это же площадка, мы же вот деньгами всех инвесторов не управляем, поэтому у каждого как бы своя статистика, и мы просуммировать не можем. Но как бы мы тоже видим, что много чего уже успело умереть, много чего болтается. Есть звезды, которые улетели в космос. То есть у нас прям все по классике.
Что такое United Investors?
United Investors – это площадка, которой мы втроем управляем. А суть ее очень простая. С точки зрения стартапа, это черный ящик. Он приходит к ящику, стучится туда, отправляет презентацию. Мы на презентацию смотрим, задаем какие-то дополнительные вопросы. Мы, в смысле, управляющая. Вот. После чего говорим стартапу спасибо, а дальше из ящика может появиться заинтересованный инвестор, который с стартапом уже обо всем договорится, проинвестирует, не проинвестирует, но что-то с ним произойдет. При этом для стартапа все совершенно бесплатно, никаких комиссий, никаких, ну вообще ничего. Приходи, приноси презентацию, можешь получше инвестор, может не получше. Для инвестора это черный ящик, он сидит внутри, и мы ему каждый день, кроме воскресенья, показываем одну презентацию стартапа, который нам кажется не сумасшедшим, который имеет какие-то шансы взлететь, которому мы провели какой-то дополнительный анализ и говорим, что вот есть какие-то сильные стороны, есть какие-то слабые стороны. И дальше инвестор сам решает, интересно ему это, неинтересно, надо идти в сделку или не надо идти. Мы существуем вот в таком виде 2,5 года. Через нас прошло примерно 4000 стартапов. Там примерно 800 мы показали инвесторам, то есть примерно 5 к 1. И примерно 60 сделок было на площадке, то есть примерно 10 к 1 из тех, кого мы показали, получили деньги.
Вот. 1.5%, по-моему, да, получается, с 4000.
Да, примерно
1.5% да, получили финансирование.
Да, да.
А инвесторов на площадке собрано сколько? Откуда они и кто они?
Это под 200 инвесторов, они делятся на 3 типа. Первая категория – это супербольшие компании, про которые там можно в газетах прочитать, все их знают. Они, насколько я знаю, не сделали ни одной сделки на нашей площадке, но они так смотрят вообще, что
идеи
происходит.
Идеи какие-то да. Сосут, да?
Не идеи сосут, тренды скорее. Ну, то есть вот сейчас пришло там 20 новых доставок еды. Надо, значит, подумать о том, что в доставке еды что-то происходит, мир как-то шевелится.
Как-то черная кухня сейчас, да, как-то?
Да, темная кухня.
Ну, они из России. Мы из России начали масштабировать.
Вот. Эти уже истории, не кухня. Да. Вторая штука, это тоже штук 10 фондов каких-то там, даже не фондов, семейных офисов, каких-то очень богатых людей, которые там, не знаю, 5-10 миллионов долларов выделили на венчурные инвестиции, образовали там небольшую группу аналитиков, которые управляют этими 5-10 миллионами долларов, и которые довольно активно инвестируют в стартапы. И третья, самая большая по числу группа, это все остальные, это просто частники, у которых опять есть какие-то деньги на инвестиции в стартапы, ну и которые там присматривают, в кого бы им проинвестировать.
Но есть какой-то минимальный порог для входа, да, потому что вот я часто инвестирую в какие-то проекты, которыми я могу помочь, дать свою экспертизу и развить их, используя медийные ресурсы. И у нас на канале у людей очень много свободных денег. Мне реально каждый день кто-то пишет, есть там 2 миллиона рублей, куда вложить, там до полумиллиона долларов. Ну, такое, короче, от 20 тысяч долларов до полумиллиона, я бы сказал. Можем мы к вам зайти?
Смотри, мне кажется, ну вот тут неофициальный совет, а вот просто размышления. Значит, одна сделка в стартап, ну, это, ну, никак не меньше 3 миллионов рублей. Ну, скорее, 5. Меньше, чем там 5-10 сделок в стартапы, это странно, ты просто не доберешься вот до той десятой, которая улетит в космос. Значит, ты должен проинвестировать в стартапы там от 15 до 50 миллионов, чтобы это был какой-то минимум. При этом инвестировать в стартап все свои деньги, ну, это безумие, потому что, все прогорят. То есть у тебя должно быть там, ну, хотя бы в 5 раз больше свободных денег. То есть это должно быть где-то там от 75 миллионов до там 250 миллионов свободных денег, из которых ты 1/5 инвестируешь в стартапы, 1/5 ты, ну, делишь на 5 проектов, и вот получается так. Если меньше, то, ты не попадаешь в профиль, ну, спокойного венчурного инвестора.
А кто в рамках United Investors занимается скорингом вот этого черного ящика и отбора проектов, когда происходит вот эта магия и проекты попадают к вашим инвесторам?
Ну, у нас 3 старших партнера, я, Аркадий, Алексей, и 1 младший партнер, Илья Мартын.
Вот мы то есть вы прям все четвером?
Мы вчетвером это, да, смотрим.
То есть 4000, получается, проектов прошло через вас четверых за 2,5 года?
Ну, это грубо по одному в день, ну, то есть это не очень много, на человека. Ну, то есть 4000 делим на 4000.
Основная деятельность. Ну, по сути. Основное время отнимает, да, скоринг?
Ну, нет, это не отнимает 8 часов в день. Нет,
сколько?
Смотри, очень неравномерно. То есть, ну, вот очень условно. Ты на 4 с 5 тратишь там по минуте, вот, а на 5 ты тратишь какое-то существенное время, напишешь основателю, поймешь его ответы, еще раз напишешь, с ним поговоришь. Вот. И самое обидное бывает, когда ты вот с ним поговорил, а потом понял, что, блин, нет, это полный отстой, это нельзя никому показывать, и, ну, и как бы время потратил зря, и надо какой-то еще проект глубоко скорить.
А на чем зарабатывает сам United Investors? Вы берете фи от успешных проектов или менеджмент фи, или какую-то комиссию с инвестора?
Мы берем подписку с инвестором. Вот, то есть 150 тысяч рублей стоит годовая подписка. Все очень плоско, очень, ну, понятно. Это довольно выгодно для инвестора. Ну, то есть там типичные комиссии, они там типа 5%, 3% от сделки. И если там сделать хотя бы одну сделку, то подписка уже оказывается существенно выгоднее. Но это довольно удобно так, с моральной точки зрения. То есть когда площадка, она работает на комиссии, это значит, что площадка заинтересована в сделках. Это значит, что вот типичный питч проекта там, в большинстве конкурирующих с нами площадок, мировых, там, российских, неважно, он такой. Слушайте, я нашел суперпроект. Это лучшая инвестиция в нашей жизни. Осталась последняя возможность, последняя, вложиться в него. Нет времени объяснять. Шлите деньги сюда. Через 3 года вы миллиардеры. Ну, и кто-то шлет, и получается комиссия. И, ну, и это работает. Но как бы на подписке мы можем занимать гораздо более спокойную позицию. Вот говоря, что вот есть что-то хорошее, что-то плохое. Ты решаешь сам, ты несешь ответственность сам. Мы тебе ничего не впариваем.
То есть вы не аффилированы. У вас только, да, получается подписка?
Ну, смотри, у нас есть еще несколько параллельных активностей. Там мы проводим акселератор, у нас какие-то курсы проходят образовательные. То есть, ну, деньги мы зарабатываем не только на подписке, но инвестор, который хочет инвестировать, он платит только подписку и больше ничего.
Ну, отлично.
А сам United Investors инвестирует, как у вас фонд какой-то или нет? Или вы только предоставляете аналитическую?
Мы несколько раз втроем инвестировали в там, несколько проектов. Ну, там, фонда не делали, просто на троих. Но это не основная наша активность, и нам она... Ну, не очень нравится, потому что когда мы в один проект инвестируем, а в другой не инвестируем, это значит, что вот этот хороший, а вот этот плохой.
Прогоришь, да, риск
высок. А как бы мы не можем говорить, что все, ну, не можем инвестировать во все, потому что, ну, нереально. И, а тогда зачем остальные? Поэтому, если там мне какой-то проект нравится, я так стараюсь это не афишировать, но инвестирую, но никому не говорю, что это было, во что это случалось.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
А кому из вас троих и как, может быть, да, пришла идея вот создать такую площадку? Это была какая-то боль, этого не было на рынке. Почему именно в таком виде, и кто, и как, и ну, когда мы разобрались?
Я сознательно искал проект, вот чем бы мне заняться, думал, вот, что бы сделать, и советовался с некоторыми, ну, умными людьми, с которыми я был знаком. Вот, и с Алексеем Черняком мы обсуждали, ну, мое будущее. Вот. И подумали, что, ну, есть какая-то синергия между тем, чем они с Аркадием занимаются, и тем, чем я могу заниматься. Вот. Дальше мы уже втроем обсуждали, ну и так брейнштормили, и вот родилась идея вот, практически ровно в том виде, в котором мы запустили, практически ровно в том виде, в котором существует до сих пор. Там мы довольно мало чего меняли с момента запуска.
Можете рассказать про какую-нибудь самую, наверное, запоминающуюся или яркую сделку, которая произошла там, ну, в 2021, например, году или за весь период существования компании?
Ну, самая такая красивая, понятная сделка – это «Много лосося», как раз «Темная кухня», одна из первых сделок на площадке, она еще в 2019 году, еще до ковида случилась. Вот. После этого там, первый раунд их был у нас на площадке, потом был второй большой раунд где-то через год. Там уже фонды входили. А потом, вот уже в этом году X5 купил много лосося, и, соответственно, инвестор с нашей площадки очень хорошо заработал. Ну, прям очень хорошо.
Друзья, мне кажется, что у нас все получится с этой рубрикой, потому что я смотрю на Никиту и думаю, вот сейчас нужно спросить про это. И вот ты как раз вот сейчас конкретно задаешь этот вопрос. Я думаю, ну я бы сейчас спросил, так что не переключайтесь, смотрите.
Я знаю, что вы помимо сообщества ведете еще YouTube-канал, есть Telegram-канал. И я так понимаю, что большинство активностей проходит как раз-таки в Телеграме. А почему вот образовалась эта комьюнити и вообще идея создать вот этот вот канал?
Идея канала была вообще смешная. Я работал в Mail.ru, занимался стартапами. И, ну, там, иногда общался с какими-то друзьями не по работе, а по жизни. И они меня спрашивают, а чем ты вот занимаешься? Я говорю, ну вот в Mail.ru занимаюсь стартапами. Они говорят, Uber'ом что ли? Я говорю, не Uber'ом. Они говорят, тогда, наверное, блокчейном? Я говорю, не блокчейном. А что, бывают еще какие-то другие стартапы, спрашивают меня знакомые? Ну и вот почти дословно такой диалог возникал не один раз. И я подумал, что вообще можно рассказать миру, там, с моим знакомым, моим незнакомым, что стартапы бывают разные. И вот ровно с целью показать это разнообразие стартапов, я начал в Фейсбуке писать, значит, по одному стартапу в день. Что вот бывает вот такой, бывает секой, бывает вот зелененький, а бывает в крапинку. Там, типа на пятый день того, как я начал писать, меня кто-то попросил сделать телеграм-канал на эту тему. Я там не очень хотел, как канал, телеграм, чего. Ну ладно, просят, значит, сделал. Написал в Фейсбуке, что вот появился канал, подписывайтесь. Ну, там, типа, с этого поста пришло 130, по-моему, подписчиков. Вот. А на следующий день или через день меня прорекламировал Евгений Гордеев. У него тогда был очень большой канал про блокчейн как раз. И у меня типа стало 4000 подписчиков. И это было больше, чем весь мой Facebook за один день. И я понял, что каналы в Телеграме хорошо работают.
На Ютубе еще лучше, потому что, исходя из моего опыта, да, ютубный трафик вот сейчас, после нашего видео, мы можем сказать, подписывайтесь там на канал Горного. Супер. Скажем, подписывайтесь на инсту Никиты, там, да, супер, или на мою. А вот в обратном направлении попробуй с Телеграма, допустим, или с инста, или с ТикТока, тем более, загони на Ютуб, вообще не работает. Так что самый благодарный, друзья, трафик вообще, это именно видео, это именно Ютуб.
Так давайте скажем, подписывайтесь на канал Горного.
Я, кстати, не знал, что он у вас есть, поэтому, безусловно, мы ссылку оставим. И я с радостью сам вот сейчас в такси буду ехать, посмотрю, о чем вы там вещаете. Мы не будем им говорить, пусть подпишутся и сами посмотрят. Сами посмотрят, и я в том числе. А скажите, пожалуйста, я научился у Марениса, читая его и вас, да, ваши каналы, я научился понятию юнит экономика. И я даже в рамках своих проектов и тех, которые я финансирую в частном порядке, я вижу, что наиболее частая ошибка, ну, может быть, сейчас вы скажете, что там ошибка другая частая, да, я вижу, что часто ребята не просчитывают экономику, у них вроде прикольный проект, и он 100% будет работать, но у них не сходится экономика. Они зарабатывают настолько мало, допустим, что привлечение клиента им обходится в 10 раз дороже, они 10 лет должны ублажать этого клиента, чтобы на 11-й год выйти в минус. Вот, на мой взгляд, не устаю об этом говорить, несходимость с экономики, частая боль даже каких-то прикольных проектов. А вы что скажете? Типичные ошибки стартапов, которые к вам приходят.
Смотри, мне кажется, что вообще вот самая популярная ошибка начинающих предпринимателей – это даже не то, что экономика не сходится, а то, что экономики нет. Вот нет какого-то Excel или Google счета, где человек посчитал, что он тратит, что он зарабатывает, что он заработает в будущем, и чтобы хотя бы в Excel у него получился какой-то плюс. Угу. Вот в тот момент, когда человек просто сделает этот Excel или Google таблицу, у него прям автоматически возникнут многие открытия, и он там может не знать слово юнит-экономика, но он может увидеть, что с его юнит-экономикой какие-то проблемы.
Александр, а какой профиль проектов с какой вот юнит-экономикой вы сейчас рассматриваете? Ну, то есть такое соотношение, там, условно, в ЛТВ как? Это когда там стартап зарабатывает, например, в 4 раза больше, чем тратит на клиента, там, равняется, там, LTV делить на как равно 3. Это считается таким неким бенчмарком, от которого вообще венчурные инвесторы начинают разговаривать. Это такие реалии в 2021 году или все-таки соотношение дохода к расходам на привлечение может быть иное, там, в худшую сторону?
Слушай, это очень сильно зависит от индустрии. То есть, если ты там продаешь какой-то вот виртуальный товар, и у тебя вообще нет стоимости, ну, собственно, его сделать, то 3 к 1 это похоже на правду. Вот. А если ты, ну, там, что-то делаешь еще, там, ну, кирпичи продаешь, то тратить треть стоимости кирпича на рекламу – это как-то слишком смело.
Интересно. А как вообще в целом обстоят дела в российском понимании венчурных инвестиций? Потому что YouTube-канал, Telegram-канал, United Investors, вы несете такую некую образовательную миссию. И как вот за время жизни вашего проекта поменялось отношение к венчурным инвестициям? Те же друзья в Фейсбуке, они, видимо, наверное, не знали, чем вы занимаетесь.
Смотри, ну, мне не хочется быть таким наглым и говорить, что это прям вот я все переделал. И, ну, по правде, я уверен, что моя доля, она не очень большая в росте образования рынка. Но вот за там, 3-4 года последние в России случилась очень важная штука. В России появилось довольно много выходов. То есть вот там Сбербанк иногда покупал компании раз в неделю. Mail.ru купил много компаний, маленькие, ну, относительно маленькие компании, там, типа Манго Телеком, ну, всем бы хотели
хорошая, владеть такой маленькой компанией,
да. Но она все-таки несравнима с МТС, там, Mail.ru, Сбербанк, она там купила компанию. То есть, потому что за последний там, год, полтора-два случилось, я думаю, больше выходов, чем за предыдущие 7-8 лет. А с чего я начал? Что венчурные инвестиции – это инвестиции в будущие выходы. И вот то, что сейчас выходы появились, они перестали быть какой-то неожиданностью, это прям очень большой плюс для рынка, и это прям очень сильно подогревает все происходящее на российском рынке. И вторая история, которая случилась за эти 3-4 года, это открытость к запуску западных проектов. То есть как-то стало модно запускать сразу в мир, ну, какое-то там мобильное приложение, которое там что-то делает, ты никуда не уезжаешь из там, России, что-то такое делаешь для мира. Но всегда был в каких-то масштабах, но вот последние пару лет, может быть, из-за ковида, когда ну, как-то границы исчезли, в каком-то смысле исчезли. Этого стало больше. Вот, собственно, два тренда, оба положительные, мне кажется. В России больше выходов, мир доступнее.
Вот когда ко мне приходят с каким-то проектом, я никогда не забираю контрольный пакет. Приходят с проектами, где я могу забрать там 80 даже процентов, 70, да, но бывало я забирал 50, но никогда не больше, чтобы не убивать у него, значит, мотивацию, да, у фаундера. Фонды в среднем венчурные забирают какую долю?
Если это именно венчурный фонд, венчурные инвестиции, то на каждом раунде это там 10-30% уходит. Соответственно, у основателей остается там 70-90 после первого раунда, там типа 49-80 после второго раунда, там 35-70 после третьего раунда. Ну, там какой-нибудь Uber добежал, я не знаю, у него 10-15% у основателя оставалось до самого конца. Ну, не помню наизусть, но порядок такой. А если продался после первого-второго раунда, то контроль, скорее всего, еще у основателей.
А такой момент, его никогда не понимал до основания. Вот, например, мы втроем сделали вот с вами компанию, да, и у меня там 10%, у вас 70%, и у него, допустим, там 20%. И мы хотим привлечь инвестора, нам нужен завтра там миллиард долларов, допустим. Доля каждого из нас размывается, либо кто-то будет продавать столько, либо вы, либо мы с Никитой захотим сохранить наши доли, а вы продадите просто. Как это размывается? Ли, должна ли размываться доля каждого?
Значит, то, что вот называется венчурным раундом, это все размываются.
Угу. Пропорционально.
Да, пропорционально. Фонд вносит деньги, мы все пропорционально размываемся. Еще бывает параллельно, кто-то из нас продает часть своей доли за деньги. Не в деньги получает уже он, а не компания. Да. Это называется кэш-аут. Тут мы ну, по умолчанию никак не связаны. Я могу продать, ты не продавать, или там как-то, как-то еще. Но это обычно не пиарится. Про это все стараются молчать, ну, потому что это плохо звучит, что один из основателей не верит в компанию, продал ее. Ну, все стараются это скрывать.
Есть еще такая практика, когда инвесторов ранних стадий выкупают еще до продажи. То есть, например, там вначале люди зашли, там 5 человек по 25 тысяч долларов, потом приходит какой-то фонд, и это сейчас практикуется, что все-таки вот уже на российском рынке как-то, что выкупают маленьких игроков, увеличивая свою долю, или как?
Это бывает. Причем, смотри, это бывает, значит, маленький радуется, что как бы все соскочил, выход получил, может, наконец, бухать вместо того, чтобы ночью переживать о том, что стартап не прогорит. А бывает наоборот, что он не хочет, его там принуждают к продаже какими-то методами, но потому что он все еще ждет IPO, а его как бы срубают на полдороги.
А вот меня буквально сегодня спросили, как быть, если вот доходим до какой-нибудь там стадии в 100 миллионов и решаем продать компанию. А есть кто-то из маленьких инвесторов, который заходил на маленький чек $20,000 и вот не хочет это делать. То есть какие-то алгоритмы, которые принуждают все-таки человека это сделать, или вот даже маленький инвестор может застопорить такое событие, как продажа компании?
Смотри, есть некий рыночный стандарт, что любая инвестиция, она оформляется корпоративным соглашением. В корпоративном соглашении есть довольно стандартный пункт о том, что большинство может принудить миноритария к продаже. То есть, если там разные бывают пороги, но, предположим, 60% акций хотят продаться, то они могут обязать остальные 40% продаться по той же цене. И все. А если этого корпоративного соглашения нет, то да, дедлок, но переживайте. Помните, что надо было подписать корпоративное соглашение.
Самый необычный стартап, да, не обязательно смешной, просто вот, который вы вспомните вот за всю историю ваших этих 4 стартапов. Удивительный, который вас удивил просто.
Вот, больше всего меня удивил это Goat. Это американский стартап.
Goat?
Goat, козел.
Goat.
Это американский стартап, это маркетплейс подержанных кроссовок. Вот. Я как-то, я не знаю, уже 3 года, я уже привык к существованию этого проекта, но вот когда я впервые узнал, что есть специальный проект для перепродажи подержанных кроссовок, и этот проект стоит, я не помню, там стоил $500 миллиона долларов, сейчас уже больше миллиарда, это вот, ну, прям вот реальный был шок, с которым я долго не мог свыкнуться.
Подержанных это типа ношенных или просто я купил, у меня стоят 2 года, я решил их продать?
Да, не ношенных, да, вот старых.
А, не ношенных.
Да, да, коллекционеры кроссовок, они, значит, коллекционируют.
А то вы меня сейчас даже удивили. Я уже свои задумал продать, там у меня много пар стоит. Но кроссовки очень благодарная тема, потому что, ну, вот это Kanye West начал это... А, ну, во-первых, это начал Джордан, да, с Nike, Air Jordan, и кроссовки ему принесли больше денег, чем вся его спортивная карьера вместе взятая. Потом подхватил недавно и развил на новый уровень Kanye West, естественно, но мне ребята мои в чате начали писать, что, говорит, слушай, ну, а как тебе кроссовки по 7-9 тысяч долларов? Вы вообще знали о таких кроссовках по 7 тысяч долларов?
Мне иногда долетают такие предложения где-нибудь, там можно, ну, ребята ищут.
Я в какой-то другой тусовке, и мне не предлагают.
Ну, тем не менее, по 7 тысяч долларов, представляете, кроссовки. И лимитированная серия, и, конечно, за ними устраиваются очереди, поэтому стартап, безусловно, ну, конечно, он стоит своих денег.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до $200 ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Александр, а какие вообще сейчас наблюдаются тренды именно с точки зрения проекта? Вот мы знаем хайпы вокруг Dark Kitchen, Dark Store. У вас все-таки большая выборка, 4000 проектов. Можете поделиться, что сейчас
самое модное?
Обороты? Смотри, вот локально в 2021 году точно самая модная Dark Store, то есть вот эта быстрая доставка, как лавка-самокат, только в каком-нибудь другом городе, другой стране. Ну, прям очень много таких проектов, все они поднимают деньги, ну, не все поднимают, но очень, все многие, поднимаю, да. Да, очень многие поднимают, некоторые уже успевают закрыться, но вот прям локальный хайп точно вот это, тут вообще вопросов нет. А номер два, наверное, это скупка бизнесов на Амазоне. То есть вот Фрасио начал эту историю, там есть еще, не знаю, 10 аналогов, которые там в сумме тоже подняли миллиард долларов. Ты берешь, покупаешь 20 магазинчиков на Амазоне, каждый из которых зарабатывает по, там, не знаю, 100 тысяч долларов чистой прибыли, и говоришь, что ты теперь, значит, холдинг с оборотом, уже не с чистой прибылью, а с оборотом в 6 миллионов долларов, и ты стоишь уже не там, те деньги, которые потратил на покупку, а в 10 раз больше, потому что ты уже стартап, и холдинг и все такое. Это второй локальный хайп. Третий, даже сейчас сообразить не могу, ну, наверное, тоже что-то есть локальное. Но глобально, вот прям длинных трендов, их, наверное, три, и они вот, ну, прут через все, и 5 лет назад они были, и через 5 лет они, наверное, еще будут. Первый тренд – это искусственный интеллект, и как бы главная часть этого искусственного интеллекта – это автоматизация простой работы, и, может быть, даже уже не очень простой, в связи с чем там, ну, потенциальное увольнение большого количества людей. Ну, то есть вот там канонический пример – это автопилот, который типа должен уволить там десятки миллионов водителей, водителей грузовиков, всего этого. Не менее страшный для всех это магазины без кассиров, потому что кассир это тоже невероятно популярная профессия, и ну, там, через 10 лет не будет кассиров в таком количестве, а люди будут жить, и не будет что-то делать. Но есть много других примеров, там какая-то автоматизация бухгалтерии, вот, такая полная.
Underdog, белорусские стартапы.
Вот, да. То есть вот дофига примеров, когда искусственный интеллект, даже автоматизация достаточно хороша, чтобы уволить человека. И это, ну, как бы, с одной стороны, будущая экономическая катастрофа, но мы сейчас не об этом, а с другой стороны, это очень крутой стартап, на котором можно заработать очень много денег, потому что когда ты всех уволил, ты, ну, как бы сам заменив их, ты, там, грубо говоря, получил половину той зарплаты, которую раньше платила всем этим людям. А, причем мой любимый пример в этом штуке, вот он показывает, что, в общем, дело не всегда в искусственном интеллекте. Эти вот киоски самообслуживания в Макдональдсе, там же вот вообще нет никакого интеллекта. Но они точно так же увольняют кассиров, как самые интеллектуальные штуки. Поэтому не совсем про искусственный интеллект, но проще это назвать искусственным интеллектом. Вот, а второй тренд, он о том, что люди очень ленятся. То есть 100 лет назад там женщина занималась, не знаю, 8 часов домашним трудом, погладить, постирать, приготовить, и как бы казалось это нормальным. 20 лет назад даже самый раздолбанный холостяк у себя раз в неделю пылесосил и себе там грел, что он мог греть, пельмени грел. И тоже казалось, что, ну, как нормально, иначе жить нельзя. А сейчас, пожалуйста, значит, доставочка еды.
Клининг.
Клининг, да.
Эскорт.
Так, ладно. Не об этом. Бриться тоже не буду, значит, буду ходить, не, надо вызывать барбершопера, ну и так далее. И опять на этом, ну, очень много всего. Те же Dark Store. Ну, мне же в магазин теперь зайти лень. А принесите мне, пожалуйста, мороженое. Вот прямо сейчас.
Ну, мы самокатом часто пользуемся. Например, нам батарейки нужны какие-то. Сели, да, через 10 минут у нас.
Ну, не ходить же в магазин, конечно, да. Курьера надо, конечно.
Лишний вес потом, правда, появляется.
Вот. И третья очень большая история. Это о том, что от вот первых двух пунктов, когда, значит, всех уволили, и все перестали что-либо делать, стали только курьеров вызывать, у людей очень сильно заболела голова. То есть, ну, люди, как биологические существа, они не предназначены для вот того, чтобы сидеть в ТикТоке и не знаю, ничего не делать, да. У людей, ну, прям очень много проблем с головой. Там, ну,
психологических или физических?
Психологических. У кого-то в медицинском смысле, то есть там доля сумасшедших она растет, у кого-то, ну, не в медицинском смысле, но все равно проблемы. Люди не спят, люди, не знаю, антидепрессантов больше жрут. Ну, то есть вот любая метрика больной головы, она сильно растет, и это важно, это большая проблема общества, и вот этот третий сильный тренд всего происходящего, там, что 5 лет назад, что через 5 лет, скорее всего, будет продолжаться.
Ну, из этого, кстати, все те же приложения, да, для той же йоги, к примеру, успокоить ум там и так далее, привести себя более в гармонию, да, ну, вот, для сна и так далее. То есть там много чего, ну, из вот этого вырастает.
Ровно я вот, ну, мой стартап Мо, это вот ровно про медитацию, ровно про то, чтобы...
Ваш личный стартап.
Ну, тоже с партнером, mm-hmm. но...
А шеринг-экономика в трендах?
Мне кажется,
самокаты, что... вот все эти, что мы видим.
Мне,
да?
кажется, это часть второго тренда. То есть там же, ну... Шеринг – это очень громкое слово, но там, не знаю, в какой-нибудь доставке еды никакого шеринга нет. Если в такси никакого шеринга. То есть его любят называть шеринг-экономикой, но шеринга-то нет. Есть то, что я обленился, и, пожалуйста, мою тушку отсюда до дома отправьте на такси. Вот это был мой второй тренд. И мне кажется, вот все шеринговые штуки, они сюда укладываются.
Есть прикольные бизнесы, вот, например, бизнес-джет, да, то есть самолет частный мы хотим, он стоит дорого, к примеру, но... есть компании, ну, мы платим в год там с Никитой, допустим, с вами там по 100 тысяч долларов, и у нас определенное число налета есть. Мы владеем им на 20 да. человек, грубо говоря, да. джетом. Вот, ну, это пример шеринга.
Это классический шеринг, да.
А расскажите немножко про свой стартап. Почему вы вообще, находясь на стороне инвесторов, решили сделать свой проект? Я сейчас все чаще вижу людей именно в венчурной индустрии, управляющих фондов или просто частных инвесторов, которые через какой-то путь, как правило, через 3 года приходит к своему стартапу. Вас что привело?
Ну, смотри, вот дай про себя не буду, вот про какого-нибудь такого типичного инвестора. Типичный инвестор вкладывает там сегодня деньги, через 10 лет получает выход. И при этом, ну, как мы вот вначале говорили, ну, там плюс-минус 30% годовых. Ну, что, конечно, хорошо, и за 10 лет как-то можно посчитать, что это прям нормально. Но как бы, на инвестициях нельзя кардинально улучшить свой капитал. Ну, вот ты этими 30% в год и ограничен. Ну, у тебя было изначально там миллион, стало 10 миллионов, лень 1,3 степени возводить. Все, это при очень хорошем успехе, при том, что ты все правильно сделал, попал в группу лучших фондов, вот у тебя так. А рядом они постоянно видят других людей, которые, у них не было ничего, а к выходу у них там миллиард, если, ну, не миллиард, ну, прям много, настоящий много. И они понимают, что, ну, глобально основатели зарабатывают лучше. И потом, ну, идею никуда не спрятать. Ну, то есть вот он чувствует, что вот надо, там, не знаю, делать Uber для парикмахеров. А вот стартапы такие не приходят. Это его свербит, блин, давайте сделаем Uber. Ну, сам сделаю тогда, если никто не понимает.
Слушайте, а вот в тот момент, когда Clubhouse около года назад шумел, и все начали делать клабхаус для тех-то, клабхаус для этих, клабхаус для... У вас много таких проектов пришло, и были какие-то инвестиции в это направление?
Инвестиций точно не было, и проектов не очень много, помню. Но как-то все это слишком быстро случилось, то есть никто еще не успел.
А ваш фонд отвечает всем вот стартаперам, кто прислал вам инвестиции? Почему спрашиваю? Потому что я и книгу издавал, да, и мне очень не нравится, когда я пишу письма в пустоту. То есть достаточно хотя бы сказать, да, спасибо, изучим, свяжемся. Потому что шлёшь, заявляют ответ в течение 2 недель. И вот на Западе с этим круто. Я пишу имейл, не знаю, писателю, издателю, то есть любой вопрос я задаю, ну, на процентов 80-90 я получаю ответы. Даже если я им не подхожу, они меня как-то ободрят, возможно, с кем-то познакомят, скажут, идите туда. И вот самое неприятное, что у нас, например, электронная почта, по которой я, опять же, вам буду отправлять свою презентацию, но она в разы работает хуже, чем на Западе.
Ну, мы не фонд по площадкам, значит, тут 2 момента. Если к нам подается заявка, то мы, ну, автоответ о том, что с ней случится, когда что-то ждать, вот, ну, что вообще случилось. И мы в этом автоответе говорим, что отрицательного ответа мы не пришлем, то есть либо с вами свяжутся в течение, по-моему, 2 недель мы пишем.
Либо не свяжутся.
Либо свяжутся никогда, ну, как бы отсутствие ответа означает ответ. А если вы пишете лично, там, ну, или на ролевой наш адрес, там, asobaka@investors.ru, либо лично кому-то из нас, то мы, конечно, отвечаем, ну, а как можно не ответить, если тебе лично написали.
Опишите идеальный проект вот для презентации, да, то есть идеальный проект, который бы вы хотели видеть в плане, чтобы у него было просчитано это, описание там, чтобы максимально повысить шансы на листинг на вашей площадке.
Смотри, идеальный проект, ну, там много параметров, но я вот сфокусируюсь на одном. Идеальный проект – это какая-то маленькая растущая, быстро растущая ниша в очень большом рынке. То есть, если, не знаю, вот VIAM, классический российский проект, который продался там за 7, по-моему, миллиардов.
VIAM?
Да. Они делали бэкапы для облачных серверов. Был огромный рынок бэкапа, и на нем была маленькая, быстро растущая ниша облачных серверов.
Ну, очень круто, на самом деле.
Вот, и они, по-моему, лет 15 прошло. Вот они тогда начали делать проект на вот этом маленьком, быстрорастущем рынке. И как бы год 2 назад продались там 7 миллиардов, 6 миллиардов. Ну, как-то очень хорошо продались. Вот идеальный проект. Это маленькая растущая ниша, очень большой рынок.
Друзья, я вынужден попрощаться и бежать, вот, но мы оставляем Александра и Никиту, и вы мне потом напишите обязательно свое мнение, то есть получилось у нас или нет. Все, до встречи.
Александр, Сергей спросил про критерии, на которых вы инвестируете в стартапы, ну и, скорее всего, проекты приходят на разных стадиях. А можешь рассказать вот вкратце про основные стадии вообще инвестирования в стартапов, там пресид, сид, раунд А, потому что для многих, на мой взгляд, в России это до сих пор неизвестность. Вот как их разделить между собой?
Да, смотри, есть, ну, вот эта терминология pre-seed, seed, round A, round B и так далее. Она, ну, довольно случайно сложилась, но как к ней все привыкли и используют этот птичий язык. Значит, грубо говоря, pre-seed – это когда ничего нет.
Презентация только.
Ну, или только презентация, или там какой-нибудь сайтик наваял за вечер, или там, не знаю, что-то, даже презентации нет. То есть, короче, вот я придумал, что надо делать ракеты, летающие на воздушном шаре. И вот с этой мыслью я к тебе пришел и говорю: слушай, ну вот классная же идея, если ракета полетит на воздушном шаре. А вот это пресид. Когда у меня какая-то ракета куда-то взлетит на воздушном шаре, вот пусть еще не в космос, а там просто на пару километров поднимется.
Получит какие-то метрики.
Да, получит, ну то есть вот будет какой-то продукт, который можно там показать, ну, в случае такого экономического продукта, когда купил-продал, получил первых пользователей, какие-то метрики померил. В случае технологического продукта, когда у тебя, ну, собственно, сам продукт появился. Вот, это называется сид. Значит, когда у тебя появились более-менее стабильные продажи, это называется раунд А. В технологических продуктах может быть немножко по-другому, ну, вот именно с моим космосом. Uh-huh. А когда у тебя уже прям бизнес пошел, это называется раунд B. А дальше идут все остальные буквы алфавита, но, правда, дальше K я не встречал.
Потом уже IPO.
Вот, да, но IPO может быть и там, после B. Вот. Но они уже от B не отличаются, но это просто такой большой B. Uh-huh. А, значит, и как бы очень простое правило. Чем стадия меньше, тем больше все смотрят, по сути, на две вещи. Это рынок и основатель. Чем стадия позже, тем меньше смотрит на основателя, ну, потому что он уже построил вот эту компанию, что на него смотреть, ну, как бы. И тем больше смотрят на метрики, на скорость роста, на экономику, ну, вот на Excel-чике. Uh-huh. Вот мы, как United Investors, это площадка все-таки для очень ранних стадий, поэтому рынок, основатель, ну, какие-то самые первые метрики.
Ну, то есть к вам приходят на стадиях там пресид или сид?
Мы, ну, как бы вот мы любим сид, вот приходят нам и пресид, и эй, но любим мы сид.
Слушайте, а продолжая историю про проекты, вы говорили про тренды, которые наблюдаются, автоматизация, искусственный интеллект, а что с мобильными приложениями? Потому что, мне кажется, сейчас каждый второй пытается сделать какое-нибудь мобильное приложение нишевое, и
ищет под этой инвестицией? Или это не так, и это просто общий такой вот какой-то флоу?
Нет, потому что мобильных приложений много. Ну что тут, каждый открывает свой телефон и видит там 50, я думаю, приложений, ну уж точно у каждого стоит. Ну, я делаю мобильное приложение. Вот. А ты, насколько я знаю, делаешь мобильное приложение. То есть, ну, да, оно, безусловно, существует, но мне кажется, что это не тренд. То есть, два тезиса. Первое, ну, кажется, их не становится больше. То есть, ну, да, каждый год появляются новые, но и в прошлом году каждый год появляются новые, и в позапрошлом. И второе, ну, это все-таки инструмент. Ну, то есть завтра Apple опять изобретет какую-то штуку, которая, значит, все перевернет. Не знаю, будем мы ходить в настоящих умных очках, да, а не в телефонах. И все мобильные приложения вот прям в одну секунду сдохнут. Будут очковые приложения. Просто инструмент, который используется вот для по-настоящему важных вещей, для настоящих трендов.
А вот говоря про размер рынка, если на ранних стадиях, на pre-CDC вы смотрите на размер рынка, а все-таки, куда ориентируются проекты, или, может быть, какие вы выбираете проекты, на российский рынок или на американский рынок? Потому еще в своем фильме про Кремниевую долину Дудь сказал интересную мысль, что проблема российского рынка там, в его наличии, что многие, я знаю, там, стартаперы, фаундеры, они говорят, ну, мы сейчас тут протестим, сейчас тут попробуем, получим метрики, а потом пойдем на Запад, потому что там рынок там, в 100 раз больше.
Вот слушай, я бы по-другому сказал. Не проблема, а как бы возможность российского рынка, его наличие.
Возможность.
Да, надо правильно использовать эту возможность. Надо вот прямо на старте определиться, ты делаешь российское приложение, и ты никогда отсюда не уйдешь. У тебя есть вот российский рынок, там по ППС 4 триллиона долларов. Нормальный такой рынок, там, пятая экономика мира. Ну, нормально все. И на нем можно зарабатывать, там, вот Wildberries, всем пример. Или ты идешь в там, Штаты, в Китай, в какой-то другой рынок. У тебя вот выбор есть, либо туда, либо сюда. А вот историю, которую ты рассказываешь, попробовать здесь, потом запуститься там, это ну, прям бессмысленный трат времени и денег. Насколько я знаю, за последние 15 лет есть ровно одна компания, которая стала довольно большой в России и после этого успешно отмасштабировалась в мир. Вот прям одна. Причем долго на всяких выступлениях, интервью говорил, что этих нет вообще. Потом меня носом ткнули, как а вот они, ну, как представитель этой компании сидел за соседним столом, как бы, а вот обы. С тех пор я говорю, что есть такая одна, и мне как бы, второй раз носом не ткнули за все это время.
Слушай, интересно. Ну, с проектами более-менее разобрались. А вот такой вопрос, как вообще люди приходят к венчурным инвестициям именно со стороны инвестора? То есть, какой портрет человека, или как и зачем?
Смотри, есть еще одна ну, довольно важная штука. Может быть, она, кстати, изменится, но последние там, лет 10 она была очень сильной. Что некуда девать деньги. То есть вот есть человек, заработал он сколько-то. Там, бизнесом заработал, в найме бонусами заработал, неважно. Есть у него сколько-то. И там, еще каждый год становится больше. Потому что бонусы каждый год платят или бизнес работает. И есть инфляция, которая денежки жрет. И надо куда-то их вложить, чтобы заработать больше. И что последние 10 лет? Последние 10 лет облигации там на околонулевых уровнях, акции очень сильно растут, но вот ну, не 10, но там 7 лет уже кажется, что вот этот пузырь лопнет, и туда страшно деньги нести. Ну, дальше всякая экзотика, то есть, ну еще недвижка есть, большая штука, но у нее свои проблемы, особенно в России. И надо вот как бы решить проблему, куда девать деньги. И довольно, ну, правильно, не знаю, правильно, но логичное решение – это разделить деньги на две кучки. Одна большая кучка, положить ее во что-то очень консервативное, очень надежное. Понятно, что там будет маленький доход, но как бы не потеряешь. А маленький кусочек вкладывать во что-то, наоборот, ультрарискованное, что может принести очень много денег. И тогда в худшем варианте, ну, ты там что-то потеряешь, ну, как бы ты мало потерял, потому что мало вложил. А в лучшем варианте ты там много заработаешь, и даже на общем фоне там можно удвоить общую сумму, что вроде как хорошо. Вот. И если с консервативной частью, такая там недвижка, облигация, то прискованная часть – это какой-нибудь там утроенный NASDAQ или биткоин, или вот стартапы. И ну, кто-то идет в стартапы. Хотя в биткоин тут больше, и в утроенный NASDAQ, наверное, тоже. Нет, в утроенный NASDAQ, наверное, меньше. Еще есть одно такое преимущество стартапов – то, что стартапы – это весело. То есть, вот смотри, когда ты какую-нибудь недвижку покупаешь, ты купил себе мучение. Сегодня трубу порвало, завтра жилец съехал, а послезавтра жилец не платит. Ну, может повезти, а может не повезти. Но ты прям работаешь над этой недвижкой. Угу. А, если ты акции купил, то у тебя есть мобильное приложение, ты там кликаешь, оно там вверх. Ну, предположим, вверх. Да,
даже. У тебя настроение хорошее.
Да, настроение, не, то есть, ну, ты никак не ощущаешь. Ну, вот какие циферки в приложении. Ну, ничего не происходит. То есть, недвижка несчастье, здесь, значит, нейтралитет. А если ты стартапы инвестируешь, что у тебя кайф, ты общаешься с умными людьми, ты очень много чего узнаешь. Если ты предприниматель, то ты просто даже не инвестируя, там, узнал какую-то новую бизнес-модель, ты ее к себе применил. Или там заинтегрировался с этим стартапом, потому что узнал раньше всех о его существовании. А если ты наемный работник, то ты там нанялся к стартапу, который не проинвестировал, потому что ты понял, что вот там супер. Или ты там тоже проинтегрировал его в своего работодателя. Постоянно какие-то возможности кругом, постоянно стартапы довольно такие приятные люди делают, ты постоянно приятно знакомишься, вплоть до того, что вино пьешь на тусовках, и тебе хорошо, и то есть тебе все равно нужна какая-то рискованная часть портфеля, угу. И стартапы эту рискованную часть портфеля дают в приятном виде.
Слушай, интересно, а вот ты говоришь, условно пьешь вино с основателями. Вообще United Investor сам по себе проводит какие-то офлайн встречи, мероприятия для своих участников?
Мы были очень активны в этом плане до короны. То есть мы там разогнались. Вот в последние месяцы там по 2-3 мероприятия успевали сделать. А в марте, значит, ну, естественно, прекратили, в марте 20-го. И вот буквально на прошлой неделе у нас была первая встреча после всего. Но как посчитали, что все привиты, уже можно звать.
А как вообще на вот, вас и на в целом венчурной индустрии в России отразилась пандемия?
Наверное, вот прям с высоты птичьего полета никак. Ну, то есть понятно, что есть какие-то проекты, которые выстрелили, есть какие-то, которые закрылись, ну, извини. Mm-hmm. Но, наверное, самое сильное то, что стало больше международных, потому что вот, ну, стало можно не ездить, и как бы... Границы в этом смысле открылись. Наверное, это самое большое изменение. А это в индустрии, а в UI вообще, наверное, ничего.
Слушай, а вот второй такой тренд вот этого, наверное, года, 21-го, это инвестиции. Все кругом говорят про инвестиции. Кто-то инвестирует на pre-IPO, кто-то на IPO, обучаются инвестициям. Венчурному рынку удалось получить преимущество от вот этого все-таки расширения известности, узнаваемости своего самого понятия инвестиций?
Я думаю, что нет. А я думаю, что вот этот, ну, Тинькофф привел вот эту огромную массу, она еще, ну, как бы не готова. Я думаю, что венчурный рынок сильно выиграет от следующего биржевого кризиса. То есть, когда то есть сейчас типичный инвестор Тинькова, он вообще не знает, что можно проиграть. То есть, он пришел, наверное, в позапрошлом году, у него был один день, когда он был в минусе там, в марте 20-го, но как бы, оно отыгралось чуть не на следующий день, и вообще он знает, что все всегда растет. И чем там, более отмороженные компании, тем ты вкладываешься, тем у тебя больше на счету через 2 дня. А когда оно все, ну, когда-нибудь упадет, я не знаю, в этом году или через 10 лет, или через 5 лет, ну, когда-нибудь это случится, вот когда оно упадет, тогда люди, как бы, эти неофиты, они, ну, задумываются о том, что кроме акций бывают другие инструменты. Может быть, акции не оптимальны для них.
Есть такое интересное мнение, что люди инвестируют только в то, во что понимают. Ну, и, например, у вас есть довольно большой пул инвесторов, и кто-то из них разбирается в медитации. И это подтверждается вот в рамках UI?
Смотри, я бы сказал по-другому. Люди инвестируют только в то, в чем они думают, что разбираются. Вот. Потому что, ну, как вот, наша какая задумка была, что мы типа показываем 300 проектов в год, ну, там, плюс-минус. Человек там по тематике попадает там типа в 15, он там типа 5 увидел, что это, ну, он понимает лучше нас, и он понял, что вот, да, действительно, что-то умное происходит из этих, в этих 5. Там с 5 поговорил, в 2 проинвестировал. Вот как бы у нас была такая арифметика в голове. А на самом деле выяснилось немножко по-другому, что есть проекты, в которых, ну, как бы разбираются все. Ну, там, типа, ну, в такси. Ну, я же знаю, как оно ездит. Ну, значит, я разбираюсь в рынке такси. Или там, ну, не знаю, доставка еды. Ну, все же
понимают. Ну, все понятно.
Да, все понятно. И шансы на инвестицию имеют вот проекты, в которых разбираются все. Причем, ну, можно же копнуть глубже, есть там сложнейший ресторанный бизнес, есть сложнейшие способы найма там курьеров, и там очень много чего может играть, это никто не понимает даже на миллиметр глубже. Но людям кажется, что они понимают. Или там вот мое мобильное приложение для медитации. Некоторые думают, что вот, ну, они в мобильных приложениях понимают, поэтому инвестируют в мобильное приложение для медитации. Некоторые думают, что они в медитациях понимают, поэтому они инвестируют в медитации. Некоторые думают, что они в психологии понимают, поэтому они инвестируют в медитации. Тут все с разных сторон может быть.
Саш, смотри, мы сейчас с тобой на YouTube, на канале Люди Про, и ты развиваешь свой YouTube-проект. Как так получилось, что вот произошла эта миграция с Telegram на YouTube, и какую он пользу тебе дает?
Смотри, я достаточно случайно стал Telegram-блогером, ну, вот я вначале рассказывал эту историю, но я вот довольно рад, что я стал Telegram-блогером, это прям приносит, ну, много разной пользы и там, улучшает мою жизнь. Улучшило мою жизнь. И я сознательно думал, ну, вот как развить этот успех, и, ну, подумал, что вот YouTube — это хорошая растущая площадка, и она может быть вот подходящей для того, чтобы на ней что-то делать. Сначала я пробовал практически напрямую перенести туда стартап дня. То есть вот в Телеграме я пишу каждый день о новом стартапе. Вот попробую в Ютубе на каждый день говорить о новом стартапе. Вообще не зашло. А вот то, что, ну, мне сейчас нравится, я раз в неделю рассказываю о всех новостях, которые связаны с IT, с венчурной индустрией, с инвестициями, со стартапами. И это мне как бы самому интересно. То есть я сам вынужден теперь следить, что происходит. И кажется, что это полезно людям, то есть и теперь можно не следить, они 10 минут в...
Там, то есть такая вторник, выжимка.
Да, там, типа, за 10 минут там, все важное рассказал, а ничего другого за неделю не случилось.
Слушай, классно, но я думаю, обязательно подпишутся на твой канал и будут следить за новостями, на самом деле, за этой выжимкой. Я вот с удовольствием, кстати, подпишусь.
Спасибо.
А скажи такой кейс, если вот я хочу присоединиться в пул инвесторов United Investors, то есть мне что, достаточно просто написать вам? У вас есть какое-то собеседование или нет? Или мы просто оплачиваем 150 тысяч рублей, мониторим проекты, которые вы присылаете, принимаем решение, инвестировать или нет?
Ну, слушай, есть два главных вопроса, которые надо задавать. Это понимаешь ли ты, что все инвестиции в стартапы, они могут полностью провалиться? И не входишь ли ты там в санкционные списки, не убийца ли ты, ну вот все вот это. Вот если, ну, как там, да, я не помню, какие правильный был ответ, но, короче, если ты понимаешь, что все может провалиться, и ты не в санкционных списках и не убийца, то добро пожаловать, плати нам 150 тысяч рублей, и мы тебя к всему подключим.
Слушай, интересно, а какой вот, это может дать такой, может быть, какой-то совет или лайфхак людям, которые вот только-только хотят попробовать венчурные инвестиции, с чего им вообще начать? Посмотреть твой канал, почитать телеграм-канал или что?
Слушай, вот спроси меня об этом 3 месяца назад, мы запускали школу инвестиций стартапов, вот, ровно для таких людей, а следующий запуск не знаю, когда будет, поэтому бессмысленно рекламировать. Наверное, я порекомендую почитать книжку, которая называется «Разумное распределение активов». Там нет слова «стартап», нет слова «венчур», но вообще любому человеку, кто занимается инвестициями, это прям самая главная книга в жизни, мне кажется.
Давай еще раз название зафиксируем.
«Разумное распределение активов».
«Разумное распределение активов», и мы, наверное, ссылку оставим внизу, найдем ее.
Да, потрясающая книга, вот очень советую. Значит, наверное, надо ее надо какой-нибудь, ну, как бы нашего нет, ну, любой чужой базовый курс инвестиций в стартапы, что это такое, с чем оно есть. Дальше подписаться на United Investors и за год не сделать ни одной сделки. Все обзоры прочесть, а сделок не делать. Вот.
А вот это очень интересно. Почему? То есть это нужно прождать...
Насмотренность. То есть,
то вот есть ты... И побороть себе соблазн инвестировать в то, во что ты думаешь, во что ты понимаешь.
Как бы даже не только в основном не в этом дело, а ну, стартаперы, они очень хорошо продают себя. И когда ты встречаешься с первым стартапом в своей жизни, тебе кажется, что вот он прям гарантированно взлетит. А по всей вероятности он гарантированно не взлетит. И вот когда ты за год у нас посмотришь 300 стартапов, ты ну как-то привыкнешь к тому, насколько надо делить в своих ощущениях то, что они рассказывают, что вот такое ты уже видел 10 раз, и 10 раз уже не сработало. Вот все вот это. Угу. И через год можно начать делать сделки. Я думаю, что вот так.
Слушай, ты очень правильно сказал. Хочу тебя поэтому спросить про отношение к ошибкам. Как ты говоришь, если первый стартапер, ты его встретил, он думает, что он взлетит, а вот он проваливается. Или если у стартапера проваливается первый, второй, третий стартап. Есть разница культур, что в той же Америке, например, там успешный экзит, да, он тебе добавляет трек-рекорда, но он не всегда является залогом там, успеха следующего проекта. А считается, что там три провальных проекта, понимаешь, что ты уже набил шишки, может быть, к четвертому подходишь более основательно. Как вообще вот в России обстоят дела с этим?
Смотри, я бы очень разделил инвесторов и стартаперов. То есть вот инвестор в стартапы должен четко списать все деньги, которые он...
То есть прям просто?
Просто списать, да. Угу. Если они принесут, ой, это приятная неожиданность. Но вообще он их списал и инвестировал не больше, чем может потерять. Угу. Ну вот прям это определение. Угу. Про стартапера... Не знаю, то есть, ну, с одной стороны, вот там неуспешный стартапер, который там что-то провалил, действительно он имеет опыт, и действительно у него больше вероятность, чем у того, кто в первый раз. С другой стороны, вот есть несколько там знакомых мне людей, которые, ну, вот прям запустили, провалили. И, ну, вот видно, что им просто нравится жить в этом состоянии. Ну, что, на чужие деньги запустил стартап, там, попил смузи в коворкинге. Вот, что, ну, не прошло, а, ну, ладно, сейчас как бы пошли за вторым. Они, к сожалению, вот прям реально все лучше и лучше учатся питчить и поднимать деньги, ну, вот. Поэтому они всегда находят на следующий стартап. Но вот если оно объективно посмотреть, это ужасно смотрится. Любой инвестор хочет инвестировать в того, кто уже принес деньги кому-то.
Ты знаешь, а ты сделал довольно много сделок, общаешься, видел много проектов, общаешься с большим количеством инвесторов. Если бы ты себя встретил, например, 5 лет назад, что бы ты себе сказал?
Ты знаешь, вот 5 лет назад, наверное, ну, есть какие-то там технические вещи, покупай биткоин, не знаю, вот, это все. Но 5 лет назад, наверное, ничего. 15 лет назад, наверное, я бы сказал себе раньше, уходите знаемо. Вот, там, ну, реально можно было раньше.
У нас сегодня несколько раз звучало биткоин, криптовалюта. Что вообще сам думаешь про биткоин и криптовалюту? На канале «Люди Про» будет отдельная рубрика, посвященная именно криптоактивам, криптовалютам. Но будет интересно в любом случае услышать твое мнение.
Ну, я прям завидую тем, кто инвестировал в биткоин там по доллару или даже по 1000. А сам я ничего не делал в этом направлении, не планирую ничего делать.
Понял. Слушай, хотел бы ты еще что-нибудь рассказать или добавить для аудитории?
Смотрите, стартапы – это очень интересно, это... Очень хорошо, это в конечном итоге, в среднем, очень выгодно, но это должно быть очень в меру. Вот, наверное, то есть, как бы занимайтесь стартапами и стартапьте, и инвестируйте, но держите себя в руках. Вот, наверное, это главный совет, который я хочу дать.
Саш, спасибо большое за интервью. А если вы досмотрели до этого момента, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, потому что скоро на канале Люди Про будет очень много иного контента. Как сказал Сергей, в ближайшее время вас ждут новые выпуски про инвестиции, криптовалюты, арбитраж и другие темы. Спасибо за ваше внимание. Саш, спасибо, что пришел. Это было крайне интересное интервью. Да, удачи.